Эльвира. Во многих больших московских казино вы легко найдете девушку легкого поведения. Правда, им категорически запрещается предлагать свои услуги и тем самым отвлекать игроков от самой игры. Посетитель при желании сам найдет свое счастье. Место встречи традиционное, у стойки бара. Здесь проститутки организованы, находящиеся под единым руководством. Для таких самым неприятным бывает появление конкуренток на их поле, девушек, приходящих в казино в одиночестве, а вот уходящих уже в сопровождении мужчины. Эльвира была одной из них. 2-3 раза в неделю она появлялась в одном из столичных казино. Внимание Антона привлекла девушка, появившаяся в казино около 2 часов ночи. Она была одета в снежно-белую полупросвечивающую блузку, по нынешней моде, не доходившей и до пупка. Такие же белые бриджи перехватывали ее бедра так низко, что казалось, они вот-вот спадут. Жрица любви оглядела скучающим взглядом игровой зал и устроилась на табурете ближайшего к выходу рулеточного стола. В этом и заключался ее фирменный прием. Проходящие мимо мужчины не могли отвести взгляд от белокурой девушки, сидящей к ним спиной. Нижняя часть спины была открыта. Блузка задиралась слишком высоко, а фасон штанов позволял без труда разглядеть белые трусики-стринги. Минут через 20 к ней подсели 2 молодых парня. После непродолжительной беседы последние покинули заведение. В эту ночь Эльвире не везло. Посетителей было мало, да и те, кто оставался, были слишком увлечены игрой. Девушка направилась к выходу, возможно, решив перебраться в другое казино. Она вышла на улицу и направилась к своей машине, оставленной на бесплатном паркинге игорного дома. Неожиданно 2 мужчин выскочили из джипа и попытались затащить ее в свою машину. Девушка было вырвалась и побежала к входу казино, громко зовя на помощь. Один из нападавших ее догнал и схватил за волосы. Эльвира из последних сил рванулась от него. Мужчина в растерянности рассматривал оставшийся в его руках парик девушки. На шум выбежала охрана, налетчики попрыгали в свой джип и унеслись на бешеной скорости. Если бы девушку похитили на стоянке заведения, это был бы сильный прокол в работе службы безопасности. Парковка принадлежит казино, а это значит, что администрация гарантирует как неприкосновенность своих клиентов, так и их автотранспорта. Кстати, угонщики автомашин никогда не промышляют вблизи казино и уж тем более на самой стоянке игорного дома. Растрепанная девушка сидела на ступеньках входа казино, 2 охранников пытались ее успокоить. На крыльце появился Антон. «Проводите женщину внутрь», — велел он одному из охранников. Позволив девушке привести себя в порядок, Антон проводил ее в пустующий VIP-зал. «Мне очень жаль, что все так получилось. Есть ли у вас объяснение случившегося?» Девушка отвернулась от Антона и заплакала. В этот момент к ним подошел старший смены охраны Андрей Рыбников. «Антон Владимирович, извините, что вмешиваюсь, но я знаю эту женщину». Эльвира с удивлением подняла глаза на охранника. «Здравствуй, Андрюша», — всхлипывая, произнесла она. «Давно не виделись». «Антон Владимирович, это моя одноклассница. Вот не виделись столько времени. Может, вам удастся выяснить причину нападения?» — обратился к охраннику Антон.
«Со мной все нормально. Я все расскажу», — взяла себя в руки девушка. Она старалась не смотреть в сторону Рыбникова и обращалась прямо к Антону. «Эти 2 подошли ко мне еще в казино, моя цена их не устроила. По-моему, на тот момент у них вообще не осталось никакой наличности. Им даже за сигареты пришлось расплачиваться кредитной карточкой. Потом я вышла на улицу, и эти парни напали на меня, пытались увести с собой».
«Вы видели их впервые?» – осведомился Антон.
«Да, я их раньше не видела».
Антону стоило немало усилий убедить девушку написать заявление в милицию. Шутка ли, попытка похищения с целью изнасилования? Он прекрасно понимал, что это не первый и не последний подобный случай. В интересах казино поймать преступников. Данные о потерпевшей, а также регистрационные номера джипа и паспортные данные преступников были переданы в то же утро в милицию. Вечером без 10:06 Антон, как всегда, появился на работе. Его уже ждал Арутюн Сергеевич.
«Здравствуйте, Антон, мне нужно с вами поговорить».
Разговор касался утренних событий. Казино подверглось невероятному давлению со стороны какого-то крупного чиновника. Прокуратура изъяла видеоматериалы со сцены нападения на стоянке. Весь коллектив игорного дома был взбудоражен.
«Господин Смирнов, я не буду впутывать заведение в эту историю, тем более ради проститутки, с которой, по большому счету, ничего не случилось».
Антон молча кивнул.
«Я все понимаю, конечно, уроды и два сопляка, и те, кто прикрывает их». Неожиданно взорвался хозяин казино. «Но теперь это нас не касается».
После разговора с боссом Антон углубился в выполнение своих непосредственных обязанностей. Около полуночи в комнату охраны вошел Рыбников. «Антон Владимирович, можно вас на два слова?» Антон с удивлением посмотрел на молодого человека. «Сегодня ведь не твоя смена».
«Уделите мне всего две минуты, пожалуйста».
Они вышли во внутренний двор здания. «Эльвира в тяжелом состоянии в больнице», – беспокойно начал охранник. «Ее, жестоко избитую, сегодня вечером доставили в Склифосовского. Никаких документов в ее сумочке не оказалось, только листок с моим телефоном, который я ей вчера оставил. Мне позвонили, я приехал в больницу и я ее не узнал. Понимаете? Сначала мимо прошел». В глазах этого здоровенного парня, бывшего чемпиона Москвы по тайскому боксу, стояли слезы. «Антон Владимирович, дайте мне данные этих гадов. Я сам разберусь». Этот молодой человек готов был мстить за почти незнакомую ему девушку, пусть даже и бывшую одноклассницу. «Во-первых, нет никаких доказательств связи между первым преступлением и вторым», — тихо заговорил Антон. «Во-вторых, объясни, почему это стало твоей личной вендеттой?» «Когда я пришел в больницу, Эльвира была в сознании. Она сказала только, они требовали отказаться от показаний в милицию. Они знали, где я живу. Больше мне не разрешили с ней общаться. Врачам просто надо было выяснить личность потерпевшей. А насчет мести вы правы. Теперь это мое личное дело. Ведь это я с вами уговаривал ее написать заявление в милицию. Это я заполнил формуляр с ее теперешним адресом».
Антон понимал справедливость гнева Рыбникова. «Но дай он сейчас данные преступников, кто знает, сколько глупостей натворит этот отважный человек. Послушай, Андрей, это я, а не ты, уговорил девчонку написать заявление. Получается, что меня это тоже касается. Давай договоримся, ничего не предпринимать, пока все детально не обдумаем. Ты, видимо, уже знаешь, что сегодня наехали на заведение. Если эти люди хотят войны, то они ее получат». Придя домой около 7 утра, Антон не стал ложиться спать. Он сел в кресло и еще раз прокрутил перед глазами события последних суток. Он с легкостью пообещал Рыбникову что-нибудь придумать, но пока в голову ничего не приходило. Как жаль, что нельзя посоветоваться с Олегом Борисовичем. Но Антон не имел права вмешивать кого-либо из администрации. «Что бы сделал шеф службы безопасности, окажись он на моем месте?» Молодой человек вспомнил свои слова, обращенные Рыбникову. «Если эти люди хотят войны, то они ее получат». Вот и ответ на вопрос. Что такое война? Ведь военное искусство оттачивалось веками, а правила боя и поныне те же. Первое. Нужно собрать всю возможную информацию о противнике. Для этого в любой, даже самой маленькой армии предусмотрена разведка. Второе. Нужно собрать собственную армию. Назовем это ополчением. При слове «ополчение» Антон улыбнулся впервые за эти несколько часов. Далее. Нужно использовать в битве самое современное оружие. Оно обеспечит перевес в борьбе с более сильным противником. Но самое главное – план сражения. Его нужно тщательно разработать, основываясь на данных разведки. И, наконец, удар в самое слабое место врага. Одновременно нужно позаботиться о надежных тылах. Итак, как же собрать информацию? Ответ на поставленный вопрос пришел практически мгновенно. Антон бросился к записной книжке, стал ее лихорадочно перелистывать. «Вот он!» — обрадовался молодой человек.
в записной книжке напротив имени Циклоп не было телефонного номера, был лишь записан адрес электронной почты. На следующий день в казино появился следователь прокуратуры, расследующий преступление, случившееся той злополучной ночью. Вызвали Антона, который в течение получаса добрался до работы. Следователь Михайлов Игорь Анатольевич подробно расспрашивал его о случившемся. Затем протянул Антону копию заявления Эльвиры с просьбой о прекращении уголовного дела. Антон в недоумении посмотрел на собеседника.
«Понимаете, господин Смирнов, первичное заявление потерпевшей – это частно-публичное обвинение. Оно не может быть прекращено за примирением сторон. Поясните, если можно. Пожалуйста, теперь дело нельзя остановить». «Если только не пропадет потерпевший, а потерпевшая исчезла».
«То есть как исчезла?» – изумился Антон. «А так, исчезла из больницы сегодня ночью. Дома не появлялась, все попытки ее найти пока не увенчались успехом. Вот моя визитка, если что-нибудь узнаете, сообщите мне».
Нападавшими оказались двоюродные братья, сын и племянник известного чиновника по фамилии Строков. Александр Петрович Строков, птица высокого полета, чиновник федерального уровня, часто мелькающий по телевидению. Его сыночек с братом возглавляли популярный спортивный клуб в центре Москвы. После произошедшего инцидента отец резко ограничил свободу братьев, прикрепив к ним своего охранника. То ли спасал братьев от общества, то ли общество оградило от дух бесшабашных молодых людей. Прошло 2 недели после известных событий. Уголовное дело практически замяли, оно было передано другому следователю, который лишь однажды позвонил Антону и поинтересовался, почему казино позволяет проституткам устраивать потасовки на своей стоянке. Антон не был удивлен таким поворотом событий. Спортивный клуб под управлением братьев Строковых был одним из самых дорогих в Москве. Припаркованные у входа автомобили поражали своей роскошью. Ближе к вечеру здесь можно было встретить и экзотические «Феррари», и консервативные «Роллс-Ройсы». Среди клиентов спортивного центра было немало московских знаменитостей. Рано утром, когда посетителей практически не было, в клуб зашла привлекательная молодая особа.
«Я бы хотела заниматься в клубе. Вы можете мне помочь? Сейчас к вам выйдет менеджер и проведет вас по клубу».
Прощебетала девушка на стойке регистрации. Менеджер появился через минуту. Им оказалась совсем молодая женщина в стильных очках в модной роговой оправе. Она протянула руку и представилась. «Юля, а вас как зовут?»
«Катя», — отозвалась новая посетительница.
Менеджер в течение 15 минут показывала девушке все закоулки клуба. Катя все ждала, когда же ей предложат бесплатное первое занятие, о котором сообщалось в брошюре клуба. Этот рекламный прием использовали почти все дорогие спортивные центры Москвы. Наконец, экскурсия закончилась, и Юля предложила посетительнице пройти в офис.
«В нашем клубе мы предлагаем годовое членство различной стоимости, карточки от 1000 до 3000 долларов».
Катерина делала вид, что внимательно слушает, хотя на самом деле вспоминала данные ей инструкции.
«Теперь вы можете воспользоваться бесплатным пробным занятием».
Этих-то слов и ждала девушка.
«Я посоветуюсь с мужем, какую карточку выбрать, и, конечно, хочу воспользоваться пробным занятием».
Катя подхватила свою спортивную сумку и направилась в раздевалку. Там никого не было. Для бывшей гимнастки не составляло труда взобраться на двухъярусные шкафчики. Прилепив в угол стены пуговку в видеокамеру, девушка приподняла пластину навесного потолка и забросила туда массивный блок, похожий на автомагнитолу. После этого она легко спрыгнула на пол, огляделась и, оставшись довольной своей работой, стала переодеваться, стыдливо поворачиваясь к камере спиной. Примерно через час девушка вышла из клуба. Пройдя квартал пешком, она села в зеленую девятку.
«Ну что, Катюша, как все прошло?» – спросил сидевший за рулем Андрей Рыбников.
«Отлично!» – засмеялась девушка, снимая с себя парик и вытирая толстый слой косметики полотенцем, заботливо поданным Андреем.
«Я уже пожалел, что втянул тебя в это дело», – прошептал Рыбников.
Лишь сейчас он по-настоящему понял, какому риску подвергал свою младшую сестру.
«Не волнуйся», — девушка поцеловала брата. «Мы так долго готовились, и все получилось как нельзя лучше». Андрей включил прибор, похожий на мини-телевизор, и перед его взором предстала пустая женская раздевалка.
«Получилось!» «Молодец, сестренка!» — воскликнул Андрей.
Неделю спустя, утром во вторник, в офисе братьев Строковых разразился настоящий скандал. Несколько женщин атаковали офис, но самое страшное, что среди них была Татьяна Александровна Булдакова, одна из влиятельнейших акционеров клуба. Она била по щекам старшего из братьев, тряся перед ним стопкой фотографий. «Рассказывай, гаденыш, как тебе такое в голову пришло?» — кричала она. Одна из присутствующих женщин плакала, другая о чем-то нервно говорила по телефону. Все ждали Строкова-старшего, вызванного с совещания и в данный момент мчащегося в клуб. Во двор клуба влетела Audi A8 с мигалкой на крыше. Александр Петрович выскочил из машины и уже через минуту стоял перед разгневанными женщинами. Двух из них он знал лично. Татьяна Александровна Булдакова, жена его нынешнего шефа. Булдаковым принадлежало 40% акций этого элитного клуба. Другая женщина с заплаканными глазами – Мария Григорьевна Колыванова, депутат Московской городской думы, близкая подруга Татьяны Александровны. Третья из присутствующих – известная российская певица, прославившаяся своим необузданным нравом. Ее Александр Петрович частенько видел по телевизору. Из эмоционального рассказа Булдаковой мужчина понял следующее. Сегодня утром в своем почтовом ящике она обнаружила фотографии, изображающие ее абсолютно голой в раздевалке спортивного клуба. Такие же фотографии получили две другие женщины вчера вечером по электронной почте. К снимкам прилагался ультиматум. Неизвестный требовал 10 тысяч долларов за необнародование фотографий. В противном случае он грозился выложить фотоснимки в интернет.
«Камеру уже нашли?» Вопрос Александра Петровича был обращен к сыну.
«Да, папа, вот она».
«Но я тут ни при чем. Ее мог установить любой посетитель».
Взволнованный голос сына вконец разозлил отца.
«Я в тебе не сомневаюсь, сынок, но ты все равно в ответе за все, что происходит в клубе».
«Ах вы мерзавцы, нагадили, а теперь чуть ли не целуетесь?» — воскликнула Татьяна Александровна. «Папаша прикрывает сыночка. Обещаю, вы оба получите по заслугам».
«Татьяна, ну что ты, разве моего парня не знаешь?» — испуганно промямлил чиновник. «Действительно, кто угодно мог установить камеру».
«В том-то и дело, что хорошо знаю твоего выродка. Электронное письмо, которое вчера получила Машка, было послано с твоего домашнего компьютера, Александр Петрович. Твой тупой сыночек даже не догадался, что его вычислят по IP-адресу».
«Это могли быть хакеры», — вмешался сын чиновника.
Татьяна Александровна, не обращая внимания на ремарку, продолжила.
«Мария, кстати, чуть с перепугу не перевела деньги по указанному счету в какой-то литовский банк. А знаешь, чей это счет? Некого Милована Ковачевича, уроженца Югославии».
«Вот видишь!» — взволнованно перебил женщину Александр Петрович.
«Саша, я не дура!» — в голосе Булдаковой послышались железные нотки. «Мы уже и с банком связались, и вот что выяснилось. Счет управляется через интернет, и нет возможности выяснить координаты мифического Югослава. Но вот что странно, на открытии этого счета деньги были переведены с кредитной карточки твоего племянника».
Мужчина побледнел, схватился за сердце и стал медленно оседать. Через 20 минут машина скорой помощи увозила Александра Петровича с острой сердечной недостаточностью. Эльвира лежала на диване и смотрела по телевизору новости. Месяц назад бывший школьный ухажер Андрей Рыбников, опасаясь за ее жизнь, перевез девушку в подмосковную деревню к своей дальней родственнице. Та и выходила Эльвиру. Девушка уже почти поправилась, лишь небольшой отек на запястье напоминал ей о случившемся. Среди прочих новостей ее поразило сообщение диктора: «Сегодня переведен на другую работу Строков Александр Петрович». Еще через несколько дней было возобновлено уголовное дело по Строковым-младшим.
Дело вновь оказалось в руках следователя Михайлова. А он его, уж будьте уверены, доведет до конца. Антон после завершения операции чувствовал себя совершенно разбитым. Преступники сами дали ему козырь в игре против них. Кредитная карта, которой они расплатились в казино за сигареты. Немалую помощь оказали сестра Андрея и некто со смешным интернетовским прозвищем «Циклоп». Антон никогда не видел этого человека, но их виртуальное знакомство состоялось, когда еще Смирнов работал у Грека. В обязанности Антона в то время входило постоянное обновление сайта и продвижение его в сети. Он периодически обращался к услугам того или иного рекламного агентства, а то и просто частных лиц. «Циклоп» был одним из них. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями и однажды предложил Антону в качестве своей новой услуги взлом серверов конкурентов и рассылку с их адресов нелицеприятных писем друг другу. Антон тогда, конечно, отказался, но как это было, кстати, сейчас? Для «Циклопа» не составило большого труда найти место работы братьев, влезть в сервер спортивного клуба, выяснить акционерную структуру и осмотреть списки клиентов. Имейл-адреса поп-дивы и народной избранницы вообще были взяты из открытых источников. Рыбников уволился из угорного дома. Ни его, ни Эльвиры Антон больше никогда не встречал.